Я вас категорически приветствую, Роман Владимирович.
Здравствуйте.
День добрый. Расскажите, пожалуйста, кто вы?
Представлюсь, меня зовут Пилькин Роман, я генеральный директор компании DisnoSoft. Мы разрабатываем, внедряем программные продукты, которые нужны для автоматизации ремонтных служб предприятий. Так называемые процессы технического обслуживания и ремонтов оборудования, или коротко обычно в народе называют это аббревиатурой ТАИР. Собственно говоря, у нас главный продукт так и называется – 1С ТАИР.
Угу. Пример для понимания непричастным. Вот, например, я не знаю, какая-нибудь сельская тракторная станция или… Ну, не знаю.
Ну, сельская тракторная станция, там есть, соответственно, сельхозтехника. Угу. Это сельхозтехника для того, чтобы она работала долго, да, не подводила нас, нужно ее периодически обслуживать.
Регламентные работы.
Да, регламентные работы прежде всего. Соответственно, наш софт позволяет все эти трактора учитывать, угу. Да, все их ключевые узлы, позволяет планировать, строить графики планов предупредительных ремонтов, соответственно, дальше контролировать их соблюдение и давать много всякой интересной аналитики, которая может использоваться для того, чтобы не тратить лишние деньги на ремонт.
Полезнейшая вещь. Я свою работу без плана бумажного, мне нравится авторучками писать, и плана забитого в телефон вообще не представляю. Невозможно ничего упомнить. А тут это когда смазал, когда чего-то поменял, ремни, еще что-то там натянул, клапана подкрутил. Ну, я вот когда-то трудился в яме. Мне все знакомо.
Вы меня понимаете, да? Но тем не менее у нас очень много предприятий, которые до сих пор обходятся без подобных инструментов.
Это очень плохо. Я вот что из Европы тащить надо? В первую очередь, самое полезное. Самое полезное – это дисциплина, в рамках которой контроль и учет. Вот если ты своевременно все это делаешь, то и техника дольше служит.
Безусловно.
А вот объявили санкции. Как это повлияло на отечественное производство? Вам через программу-то поди лучше видно, нет?
Наверное, как это в целом повлияло, это лучше какие-то экономические аналитики посмотреть, да, поэтому лучше скажу, что я сам думаю, просто по ощущениям. Uh-huh. Вот мне кажется, что были, да, проблемы определенные, конечно, пришлось предприятиям искать новые каких-то покупателей, новые каналы сбыта, да, стали искать новых поставщиков, но в целом, в отличие даже от других кризисов, все прошло более-менее, я считаю, гладко. Угу. Мне кажется, что наш отечественный бизнес уже настолько привык с кризисом, да, что в этот раз...
Естественное состояние.
Да, в этот раз никто не замирал, да, никто не сокращался, а просто, кризис, надо быстрее педали крутить. Да, и, в общем-то, все стали быстрее крутить педали, да, быстрее решать те проблемы, которые есть. И в целом более-менее все стабилизировалось. Конечно, все по-разному, но угу. В целом, я считаю...
А какие-нибудь западные конкуренты у вас были, которые с начала введения особо суровых санкций убежали, освободив поляну?
Конечно. Были, да? Да, конечно, были, да. И, конечно, все крупные IT-компании, они ушли с рынка. Даже это на нашу компанию повлияло. Мы для коллективной работы использовали сервисы Microsoft. Вот. Но в какой-то момент времени Microsoft перестал продавать лицензии там дополнительные для новых сотрудников. Да, компания постоянно растет, расширяется, соответственно, мы не могли себе позволить, чтобы новые сотрудники остались за бортом, поэтому пришлось срочно искать какие-то альтернативные сервисы и туда мигрировать. Что же касается прямых наших конкурентов, да, то это как раз были западные конкуренты, это SAP, это IBM Maxima, да, это системы Oracle, все они ушли с российского рынка. Но здесь отмечу, что все-таки не могу сказать, что их системы прям массово использовались, да, потому что все-таки это ПО стоило огромных денег, и могли себе позволить это только очень крупные компании. Да, и более того, целый как бы ряд компаний, как бы российских, еще до последних вот этих санкционных как бы историй, они уже начали проекты по переходу, в частности, там, на наш софт. Да? Uh-huh. У нас такой случай там не единичный. Да? И, правда, двигала в основном ими тогда просто обычная экономическая эффективность, потому что переход на наш софт позволял экономить в год там, десятки миллионов рублей. То есть, ну, в частности, вот, навскидку, я помню, проект мы сделали в Тольятти Каучук.
Uh-huh.
Вот именно, прямо аналогично.
Я когда-то строил принимал участие, так скажем, в строительстве компьютерных игрушек, меня цены на лицензионный софт в свое время, помню, повергли натурально в шок, когда тебе какой-нибудь 3D Studio Max, который там $4000 стоит для одного рабочего места, а надо 5, грубо говоря. Ты еще сделать ничего не начал, уже по миру пойдешь. Непонятно. Мы, кстати, пользовались, да, Microsoft Project такой был неплохой в свое время, потом как-то и забыл.
Ну, он и сейчас, конечно, есть. Но в целом масштаб цен, да, и масштаб бедствий, да, он
просто дорого. Я не знаю, только очень-очень серьезные конторы могут позволить. Ну, а у вас сопоставимость как там? На порядке разница в половину?
Да, я бы сказал, на порядке. Потому что, если я сказал только на стоимость лицензии, десятки миллионов рублей экономия, а если посчитать совокупную стоимость владения, да, то есть это нужны специалисты, которые в этих системах разбираются, да, нужно их там обучать, и там какие-то другие достаточно много затрат сопутствующих, там разница еще больше. Но в целом разница стоимости продуктов в порядке самих лицензий.
А я вот смотрю на всякие разные, я не знаю, там бухгалтерии, еще чего-то. Я в советское время застал, где все на бумажках, и вроде все понятно. А теперь сказали, полная там это электрификация, цифровизация. В результате бумаг стало в 5 раз больше. И плюс специальные люди нужны на зарплате, которые умеют все это делать. У вас не так?
Нет, у нас не так. Ну, я все-таки хочу сказать, что в цифровизации, в электронном документе, документообороте есть свои прелести. Мы вот в компании поставили себе цель буквально там 2 года назад вот прям перейти практически со всеми своими покупателями, поставщиками на электронный документооборот. И мы... Вот у меня прям есть люди, которые ответственны за это, и они целенаправленно по этому направлению работают. Вот уже большинство мы обмениваемся... с помощью электронного документооборота. И мы тут как-то недавно посчитали примерно, какое количество комплектов у нас прошло через электронные системы, и какое количество бумаг мы сэкономили, какое количество почтовых расходов мы сэкономили. В общем, прям мы, я считаю, внесли большой вклад в озеленение планеты.
Да. Ну, а в целом ваш продукт, он как? Помогает пережить тяжелые времена?
Ну, я бы сказал так, да, что с ним...
Извините, перебью. Я вот эти вот все жизнерадостные крики, санкции нам только помогли. Ну, наверное, кому-то помогли. Остальным-то тяжело стало. И тяжелее, чем раньше. Помогает?
Я хочу сказать, что с нашим продуктом, нашим клиентам и в легкие времена было сильно лучше, чем без него. Да, а уж в тяжелые, как бы, тем более. Да. Дело в том, что сейчас достаточно сильно обострились проблемы, связанные с импортным оборудованием. Да. То есть оно сломалось, новое взамен не купишь. Да. Угу. Дальше, соответственно, нужны запчасти там, оригинальные. Да. Сроки поставки запчастей, то есть они поставляются, да, но сроки они очень сильно удлинились. Да. Нужен поиск аналогов. Да. В общем, получается, что все те боли, которые решал наш продукт, они сейчас очень сильно усилились. То есть, я бы сказал так, что вот ценность правильного обслуживания импортного оборудования, она сильно возросла, и поэтому такой системный подход к этой теме, он сейчас дает для предприятия еще больше эффект, чем он давал раньше. Я бы вот добавил, да, что вот когда мы только начинали внедрять наш программный продукт, мы ориентировались для того, чтобы оценить и показать заказчику как-то экономический эффект, мы смотрели на данные исследований западных маркетинговых агентств. Угу. То есть, они исследовали западные предприятия, где внедрялись продукты аналогичного класса и смотрели, какую эффективность это давало. Так вот, за последние 10 лет мы уже накопили свою статистику. Да, и я могу сказать, что в России часто внедрение дает еще больше эффект, чем соответственно, на западных компаниях. Я вот даже специально циферки заготовил.
Так-так.
Чтобы не быть голословным. Да. Да? То есть, сокращение трудозатрат в среднем 15%. Сокращение, рост производительности труда 33%. Снижение количества аварийных ремонтов 37%. Повышение коэффициента готовности оборудования 36%.
Обалдеть.
Снижение объемов складских запасов 20%. Сокращение времени ожидания материала для проведения работ. Вот в текущих реалиях до 80%. Общее снижение затрат на содержание оборудования 10%. Сокращение себестоимости ремонта 15%. Сокращение операционных и административных расходов 10%. При этом эти цифры, они как бы средние, но они собраны по совершенно разным областям. Да? То есть, это и агрохолдинги, это и химия, нефтехимия, это добыча полезных ископаемых. Конечно, там в каждого предприятия свои задачи, да, они решают свои проблемы, но в целом вот такая статистика. Причем эту статистику мы собираем примерно через 5-6 месяцев после запуска системы, а эти все показатели, они при планомерной и правильной работе системы, они растут еще к минимуму года 3.
Ого. Однако. Я помню тут пример хороший. У нас товарищ занят снабжением заправок всем подряд. И вот на заправке стоит камера, которая смотрит, например, сколько пакетиков с чипсами или там какого-то товара стоит на полках. И поскольку через камеру гораздо виднее, чем личному составу внутри заправки, то ему там сигнализируют. Он там взяли, положи назад. Я говорю, какой выхлоп? На 20% растут продажи от того, что у тебя просто камера стоит. Я вот это да. Вот это. Тут теряешься, а как оно у вас до этого-то работало, друзья? Удивительно. Знаете, и прибыль, наверное, приносила.
Ваш пример. Я вспомнил одно такое исследование, которое тоже провели. Считали, сколько людей моют руки после туалета. То есть, когда за ними наблюдают, так. И когда за ними не наблюдают. Так вот, когда не наблюдают, 10%, а когда наблюдают, 90%.
Вот ведь. Говорят, 80% не чистят зубы каждый день. Тоже бы за ними посматривали.
Но если им сказать, что вот есть камера, да,
то это сразу все радикально изменит.
Да, то это, конечно, все изменяет.
Не просто так им специально придумали высшее существо, которое за ними присматривает постоянно, и надо себя контролировать, потому что оно все знает. Не на всех действует, а вот камера на всех.
Согласен.
А как у вас с клиентами? Вот с начала всех этих безобразий клиентов как больше стало, меньше?
Ну, с клиентами у нас все хорошо. Мы постоянно увеличиваемся в размерах. То есть, когда мы только начинали 10 лет назад заниматься этим программным обеспечением, у нас мы одновременно, наверное, внедряли... Это была небольшая команда внедрения. Одновременно мы делали 1-2 проекта. То есть, сейчас у нас уже... В компании это самый большой департамент, да, там уже работают десятки сотрудников, у нас там целая система выстроена подготовки специалистов, обучение, наставничество, много специалистов, которые уже сделали там по 10 и больше таких проектов. Вот. Ну, в целом я хочу сказать, что, наверное, там для любой IT-компании там очень важна специализация.
Конечно, да.
Вот. И для нас... Вот, процесс управления ремонтами – это не просто какой-то функционал программы, мы просто вот живем этой темой. Да, нам крайне интересно постоянно там экспертность в этой теме повышать и все больше и больше ценность давать. И там, начинали мы с одного приложения, сейчас уже там разработали целую экосистему. То есть, у нас, например, есть еще мобильное приложение, которое позволяет персоналу ремонтных служб прямо на мобильный телефон получать задание, которое он должен сделать, делать это задание, там что-то фотографировать, соответственно, отмечать, что это задание выполнено, и исполнять. Да. То есть, если у предприятия вот эти активы, которые нужно обслуживать, они территориально распределены, в нашей практике есть случаи, когда вот применение таких технологий с помощью мобильного приложения, оно настолько ускоряет процессы оперативные, да, что производительность труда там практически в 2 раза вырастает.
Обалдеть. Вообще. На ровном месте фактически. А ведь все кругом капитализм. Все же работают. Никого в носу не ковыряет.
Я вам
элементарный... Я про 30% услышал, глаза на лоб лезут.
Ну, я вам элементарный пример приведу вот, из нашей практики. Да? Вот розничная сеть магазинов большая, да, которую нужно обслуживать. А как работали до персонал? То есть, он с утра едет там в диспетчерскую. Им там куда-то в офис, да, им там выдают задания. Дальше они едут эти задания и как-то их там выполняют. Как процессы проходят с применением вот наших технологий? Он просыпается, сотрудник, утром, Там, к началу рабочего дня ему на мобильный телефон падают задания.
Ходить никуда не надо.
Ходить никуда не надо. Он едет сразу туда, куда нужно. Да? Причем, более того, отслеживается его геопозиция. То есть, весь его рабочий день контролируется. Да? То есть, такого не может быть, чтобы он, например, съездил там на ремонт там, в две точки, и потом сказал, все, я больше там не успел. Ну, то есть, откуда он уехал, когда приехал и так далее, в принципе, эта система все элементарно отслеживает. Плюс, за счет чего ускоряется работа, он подходит к какому-то сломанному оборудованию, он прям буквально в своем приложении там читает штрих-код, у него тут же видна вся история ремонтов, кто там чинил последний раз, какие были проблемы. Если это какое-то специализированное оборудование, он тут же может через приложение связаться с профильным инженером и получить оперативную такую профессиональную, уже какую-то глубокую консультацию по этой теме. В общем, вот за счет всего этого такой эффект и достигается.
Немедленно вспомнил пример, как у меня у товарища был небольшой автопарк, и он в грузовике поставил GPS-маячки, после чего сначала расход солярки уменьшился в 7 раз, а потом все водители уволились, потому что у тебя воровать невозможно, и смысла в работе нет. Он там в таком обалдении ходил. Я говорю, конечно, понимаю, что воруют, но не так же. А вот так. А решается такими примитивными способами. Привносит.
К сожалению, да, иногда внедрение именно вот таких инструментов, да, бывают такие случаи. Ну, просто нужен новый персонал. Наверное, надо больше платить. Ну, да, часто же бывает, что
всякое, да, да,
считают, что мы платим там 10 тысяч рублей водителю, да, и он за эти 10 тысяч рублей работает. Ну, реальность-то другая-то здесь, поэтому есть рыночные зарплаты, и надо прежде всего на них ориентироваться, конечно.
Ну, в общем-то, и воровство имеет смысл пресекать. Просто все видно, когда тогда это гораздо лучше. А у вас есть какие-нибудь сравнения? Было там, допустим, 10 лет назад, а стало сейчас? Вот было там, я не знаю, 100 клиентов, а теперь стало вот столько. Секрет? Не секрет?
Ну, вот сейчас... То есть, как я уже говорю, у нас одновременно 15-20 проектов идет вот, по внедрению. Конечно, там за эти годы уже клиентов эти десятки просто накопились. То есть, и прям вот по цифрам, ну, мне сложно сказать, сколько мы проектов сделали, ну, наверное, больше сотни точно.
Много, да. А вот, например, предприятие, вы туда пришли, поставили свою систему, вот она заработала. Как вы понимаете, вот лично вы, так сказать, как разработчик, владелец софта, вот как вы понимаете, что все хорошо заработало? Предприятие по-другому, наверное, понимает, а вот вы как?
Мы уделяем этому огромное значение. Я сейчас даже расскажу, как бы, почему. Мы приходим на предприятие еще до внедрения системы, конечно, стараемся снять цифры какие-то, получить, для того, чтобы после внедрения системы можно было сравнить. Это, конечно, очень непростая работа, потому что большинство цифр на предприятиях получить просто невозможно. То есть, они никогда не считались, не считаются, и, в принципе, без каких-то аналогичных инструментов их и получить практически невозможно.
Просто нет.
Просто нет, да. То есть, нет количества, сколько было аварий. Никто их не считал. Да. А сколько оборудования стояло, да, из-за вот этих аварийных ремонтов, тоже как бы нет данных. Вот. Но, тем не менее, кто-то диспетчер там за журналы ведет, да, там можно там посчитать и так далее. Поэтому стараемся эти цифры там по максимуму собрать. И примерно там через 5-6 месяцев после запуска системы в эксплуатацию, мы уже там вместе с заказчиками начинаем там обсуждать, какие сейчас текущие показатели, давайте сравним их и так далее. И для нас здесь есть, почему мы этому такое большое внимание уделяем. То есть, первое и, наверное, как бы самое главное, когда мы заказчику показываем о том, что смотри, вот было, а вот что получилось как бы в результате, заказчик сам говорит, вау, да нифига себе, неужели мы это сделали. Да? И, конечно, мы получаем как минимум лояльного клиента, который нас кому-то рекомендует и так далее. На второе место я бы поставил, я считаю, тоже это важнейший смысл этого в том, что все наши сотрудники, они тоже видят эти цифры. И они понимают, что мы не воздух продаем. Да, они понимают, что мы предприятиям даем ценность намного больше, чем они нам заплатили денег. Конечно, мы безумно верим в то, что мы делаем. И это и вовлеченность команды, и такой боевой дух, конечно же, очень сильно поднимает. Вот. мы очень часто потом с нашими реализованными проектами, с описанными, да, участвуем в различных конкурсах. И, как правило, мы в них побеждаем. Угу. То есть, и такого было там не один раз, не два, и не пять, там, а гораздо больше. И часто побеждаем не за счет того, что мы какой-то супер там, масштабный мегапроект реализовали, где там тысячи рабочих мест автоматизировали, а потому что мы можем не просто сказать, там, сколько мы мест автоматизировали, да, а показать вот тот самый экономический эффект. Это вообще редко бывает, ну, среди такой айтишной практики. И, конечно же, это еще больше эти победы вдохновляют там, и клиентов, да, потому что это же совместная работа, не только наша победа, это победа клиента точно так же, и сотрудников наших.
Мне это все время напоминает художественный фильм «Леон». Вы людей-то зачем убили? Скажи, мы свою работу сделали. До свидания. Да, нам это неинтересно. А с какой скоростью окупается продукт? Вот люди заплатили деньги. Как это получается вообще?
Ну, здесь я так скажу. Конечно, в целом, если посмотреть, то зависит от типа предприятия. То есть, чем больше бюджет на ремонты, угу, чем более изношенное оборудование на предприятии, тем быстрее система окупается. Если говорить там, о самых быстрых сроках, которые там, знаете, зафиксированы, то есть, если действительно бюджет большой, оборудование старое много, то буквально часто за 4-5 месяцев после запуска системы она окупается. Если же говорить, у нас был опыт в том числе и автоматизации, внедрения системы на прям новейших вот производствах, которые только организованы, где все роботизировано, то есть, эта техника прям совсем новая, она ломается, ну, по определению, сильно меньше, очень сильно меньше. Да? Там расчетный срок окупаемости вот до 3 лет считали вместе с заказчиками.
Быстро. Я бы даже сказал, стремительно. А вот я условный руководитель предприятия. Как мне вообще сообразить, что пришла пора обратиться к вам?
Как руководителю предприятия я бы, наверное, задумался о том, а как я вообще к вот этой теме ремонта и к бюджету на ремонты отношусь. Вот если мне кажется, что это некая такая черная дыра, куда сливаются бюджеты и эффективности, в общем-то, не очень как бы видны, да, то здесь лучше вспомнить принцип: если вам кажется, значит, вам не кажется.
Да. Крестись, не крестись, не поможет.
Да. Поэтому в первую очередь, конечно, я бы, если есть, вот, если есть, конечно, много других симптомов, да, их можно долго перечислять. Если, например, вам сотрудник приносит бюджет там, на какие-то там сотни миллионов долларов, рублей, да, там, на ремонты. Но когда вы попросите объяснить эти цифры, они не могут объяснить. Это еще один симптомчик. Или, например, когда у вас встала производственная линия, а продукция не выпускается, прибыль, соответственно, компании стремительно теряется, при этом вы обращаетесь к руководителю технической службы, а он говорит: извини, у нас тут вот поломалась железка, а закупки там купить не могут. Да? А вы вызываете там главного снабженца, снабженец говорит о том, что а нам сказали поздно, мы не можем купить за 2 дня, и вообще у нас тут санкции, длинная логистика там, и так далее. И так вот они кивают друг на друга, это еще одна ситуация. Да? Я бы обратил внимание, опять же, если у вас есть ситуация, когда вы понимаете, что фонд заработной платы и ремонтных служб, он, с одной стороны, очень большой, и вы не можете его увеличивать, а с другой стороны, вы объективно понимаете, что вы сотрудникам не доплачиваете. Ну, то есть, их зарплаты ниже рыночных, существует достаточно большая текучка и понимание, например, что на соседнем заводе там, они получают больше. Что еще? Например, когда ваши экономические службы не могут точно посчитать себестоимость продукции. Да, потому что, опять же, доля ремонтов занимает достаточно большую часть себестоимости. Да, и вы просто не можете, и они не могут, просто у них нет информации, они не могут точно отнести эти затраты, да, на какое оборудование, к какому оборудованию они относятся и к какому, соответственно, к какой типу продукции относить его. Вот это, наверное, пожалуй, там главное. Хотя, конечно же, можно очень долго перечислять аналогичные такие симптомы, которые говорят о том, что в вашей ремонтной службе что-то не так, и нужно внимание на него обратить.
Ну, я бы... Вот у меня иностранный автомобиль, условно скажем, он все время сообщает. сколько осталось до замены масла, замены вот этого, замены там. Ну, наверное, не просто так он об этом сообщает. Хоть, ну, вроде я не в конторе ни в какой, где меня там учитывать надо вместе со всеми, но даже на индивидуальном уровне это все время у меня вызывает применительно к людям. Вот тебе сказали лить там 95-й, например, и ты льешь почему-то 95-й, а бензин марки «Калоша» почему-то не ли. Почему? Жалко. И песок в масло не сыпешь. Почему? Жалко. Жрешь всякую дрянь, ёлы-палы, не задумываясь, в себя запихивает что угодно и ждет хороших результатов. Так не бывает. Заботиться надо, заботиться.
Я думаю, для многих руководителей, да, вот это... роль вот этого автомобиля играет руководитель технической службы, который приходит и говорит, да еще денег, у нас то-то поломалось, то-то поломалось, а что поломалось, да? То есть, одно дело, когда у тебя есть там, ну, понимание, что это там автомобиль, а другое дело, когда сломалось что-то там сложно выговариваемое по названию. Вот. Ну, и в целом, да, я бы обратил внимание руководителей предприятий и собственников на то, что если вы своим сотрудникам ставите четкие цели какие-то, ну, например, там, надо поднять план выпуска продукции. Для этого нужно, чтобы аварийных ремонтов было меньше. Да? Или вы, например, ставите им задачу там, сокращения бюджета на ремонты, а ваши цели сотрудники не достигают. Ну, то есть, бюджет, наоборот, растет, аварийных ремонтов становится все больше и так далее. Здесь просто надо... немножко как бы объяснить, то есть наша система она позволяет в первую очередь наладить элементарный учет того, что делается, да? А на основании этого учета, на основании той аналитики бесценной, которая появляется, уже можно принимать там самые различные решения и решать самые различные задачи по достижению каких-то целей предприятия. Ну вот примерно пальцев, да, чтобы было понятно, о чем я говорю. Стоит задача снизить бюджет. Вот бюджет там десятки, сотни миллионов рублей в год. Ну, куда бежать и что делать? Ну, вот что-то сломалось, вот тут подрядчик, вот тут запчасть, и вот как, и все объективно, а как ты его сократишь, да? Иначе оборудование не будет работать. Если есть как бы система, то что делаем? Берем, сначала смотрим по, как бы, по аналитике, какое оборудование жрет больше всего денег, то есть, на что мы тратим больше всего денег. Дальше как бы смотрим, на какие статьи затрат, да? То ли это услуги сторонних подрядчиков, сторонних организаций, то ли это мы покупаем какие-то супердорогие железки, да? То ли это у нас... какой-то неэффективный, ну, там, очень много тратим, например, там, на заработную плату там, персонала. И потом начинаем просто под лупой детально каждую из этих проблем смотреть. То есть, мы понимаем, что эта статья, там, например, там, 50 миллионов рублей, то есть, если мы даже на 10% ее сократим, то есть, это вполне реально. Но здесь уже начинается работа с такими точечными решениями. Аналогично то же самое и там с аварийными ремонтами. Когда мы понимаем, какое оборудование чаще всего ломается, из-за чего линия вся встает, да, по каким причинам, какие мы железки туда ставим, да, может быть, нам поставщика сменить, сразу становится жизнь как-то понятнее, осмысленнее. Да, и...
Это опять, так сказать, переходя на личностный уровень, есть хорошее упражнение. Берешь бумажку и прямо с подъема начинаешь писать, а что ты делал вообще? Да. И внезапно оказывается, пил кофе с Витькой, 20 минут разговаривал, сколько час хватал за филейные части Люську еще полтора часа, одно, другое, когда первый раз на это смотришь, там натурально холодный пот прошел. Да. Ты же вообще ничего не делаешь весь день. У тебя хорошего времени потраченного именно на работу, если 3 часа, то это очень много. Я вот когда-то на производствах там токарь, слесарь-фрезеровщик, там-то хоть понятно, то есть, ты 8 часов у станка ты отстоишь и никуда ты там не денешься. Там, понятно, это дисциплинирует. А когда ты вот сам по себе, как какой-нибудь конторский служащий, то, наоборот, ничего не понятно. И крайне полезно все это фиксировать и смотреть. Даже, повторюсь, на личностном уровне. А программу у вас пользуют только на предприятиях, на больших или как-то в индивидуальном порядке бывает?
Вот здесь, наверное, самое интересное, да, существует мнение, что это нужно, в первую очередь, там, каким-то промышленным предприятиям. На самом деле, у нас есть огромное количество клиентов, у которых не промышленные предприятия. То есть, фактически, имеет смысл использовать систему на любом предприятии, чем бы оно ни занималось, если у него большое количество различных активов. То есть, что такое активы? Это... механизмы, это машины, это здания, это сооружения, это инженерные сети и так далее. Да, поэтому у нас, я уже упоминал, да, у нас среди клиентов есть и розничные сети, да, у нас среди клиентов есть и медицинские центры. Да, у нас среди наших клиентов, это, например, спортивная база футбольного клуба «Зенит». Да, да, у них около 5000 объектов, это футбольные поля, это, опять же, здания, сооружения, это машины, да, которые используются для поддержания всего этого в рабочем состоянии. Это и Волжское пароходство, да, это, ну, короче, огромное количество клиентов, которые, вот, ну, никак к производственным предприятиям вообще не отнесешь.
А кто обычно у вас инициатор обращения к вам? Это вы хитро заходите со стороны и объясняете клиенту, как быть, или клиент сам приходит?
Мы, ну, выстраиваем так маркетинг, да, что клиенты обращаются сами, ну, у кого есть какой-то интерес. Если же говорить, кто является нашим заказчиком и инициатором этого проекта внутри компании, да, заказчика, то это всегда по-разному. Ну, то есть, бывает собственник-владелец компании или генеральный директор. Чаще всего они какие боли решают? Это как раз, когда они ставят какие-то цели, да, а цели эти не выполняются ремонтной службой. А бывает, финансовый директор инициирует такой проект. Почему? Потому что если, опять же, там, на ремонт тратится огромное количество денег, да, то финансовому директору прежде всего нужна четко, чтобы было понятно, да, ясность в учете, куда идут эти деньги. Часто обращаются так называемые директора по цифровой трансформации или цифровизации. Это такая достаточно новая должность.
Да.
Вот, но таких людей все больше и больше. То есть у них они вот как раз техническое обслуживание и ремонт и оборудование – это для них та область, которую они видят, из нее самую большую, самый быстрый, как бы, эффект окупаемости инвестиций в информационные технологии. То есть, они знают, что эти деньги вернутся достаточно быстро. Различные службы, которые занимаются в целом эффективностью на предприятии, да, тоже часто эту тему начинают как-то инициировать, да, всех подталкивать, там, как-то стимулировать и так далее. Иногда даже бывают HR-службы, которым действительно нужна и важна эффективность работы персонала ремонтного, в том числе, когда им нужно, чтобы персонал вовлечен был, и они бывают инициаторами тоже. Но в целом, вот, всегда в каждой компании это происходит по-разному.
Вот немедленно вспоминается, помню, был такой советский журналист Цветов, если жив, дай бог ему здоровья, написал книжку про Японию. В Японии работал, написал книжку «15-й камень сада Рюандзи». Это где у японцев сад камней, а перед ним платформочка, и ты где не сядь, тебе все время видно только 14, но ты знаешь, что их 15.
Есть о чем подумать.
Я раньше понять не мог, пока не объяснили, про что это только с платформочки так видно. Вот. Там прекрасный пример, как он спрашивает японца, вот, типа у него какая-то условно куриная ферма, а склада нет для кормов, а корм привозят все время. Он говорит, а вот если ты заболеешь, что будет? Он говорит, ну, жена корм привезет. А если жена заболеет, сын привезет. А если вся семья заболеет, сосед привезет. А если сосед заболеет, ты говорите, не парься, привезут. Все равно. Ну, то есть, лично я тут вижу всегда, то есть, люди в курсе, что надо привезти корм, во-первых. Во-вторых, кто это сделает. Но ключевое здесь – это ж надо знать, что вот это необходимо. Оно должно быть сделано, и оно будет сделано. И без таких напоминалок оно просто не работает.
Да.
А теперь самый страшный вопрос. Кругом же бушует искусственный интеллект. Как у вас с искусственным интеллектом? Внедряется, не внедряется? И если внедряется, несет ли... Потому что вот такой рост, я полная неожиданность. А если искусственный интеллект еще вырастет, нет?
Да, искусственный интеллект сейчас шагает по планете с какими-то страшными темпами. Вот. У нас тоже есть продукты, да, в нашей линейке, которые тоже используют искусственный интеллект, да, так, машинное обучение. Есть в ремонтах вообще часто используют такую технологию, которая называется предиктивная аналитика.
Предсказательная.
предсказательная, да. Ну, может быть, чтобы более понятно было, там пример из нашей практики. Вот есть нефтеперерабатывающий завод, да, там есть какой-то на технологической линии какой-то супер дорогущий компрессор, да, без которого вообще ничего не работает. Да. Ремонт его тоже там стоит каких-то страшнейших денег. А у этого компрессора есть более там 130 различных датчиков. И вот механизм предиктивной аналитики, ну, то есть, фактически программа, да, она постоянно анализирует эти датчики и позволяет предсказывать, как, что что-то идет не так, и, соответственно, у нас этот главный компрессор может выйти из строя. Но самое интересное, что предсказывает эти возможные аварии программы не по... Не потому, что какой-то из этих 130 датчиков там зашкаливает там, какие-то критические значения, показывает, и там такой аларм, аларм и так далее. Нифига. Вот в том-то вся и фишка, что все эти 130 датчиков, они могут показывать вполне значения в нормальных диапазонах.
А вот в комплексе?
Да? Но вот в комплексе, да, появляется какая-то изюминка. Естественно, в этом есть прямой как бы смысл там, и экономический, да, и более того, это, ну, глазами ни один человек посмотреть на это и проанализировать не может. Как это вообще еще используется, если говорить там, с точки зрения практики? Вообще есть... Ну, две основных, как можно сказать, там, стратегии проведения ремонтов. Да, есть так называемый проактивный подход. То есть, когда мы строим как раз вот этот график плановых предупредительных ремонтов. И методично обслуживаем своевременно оборудование. Тем самым максимально продляем его срок службы. Да, и понятное дело, что у нас в этом случае будет какое-то минимальное количество ну, незапланированных отказов. Или так называемый реактивный подход. То есть, когда мы ничего не обслуживаем заранее, ну вот сломалось уже, что называется, умерла, так умерла. Ну, тогда идем как бы и чиним. И в одном и в другом случае есть свои плюсы и минусы. То есть, в первом случае все работает надежно, но денег мы на это тратим. Мы же понимаем, там в половине случаев мы меняем там, условно рабочие там, запчасти и тратим на это деньги. Во втором случае денег тратим минимум, но когда это сломается, никто, собственно говоря, предсказать не может. Вот. И максимальный эффект получают те предприятия, которые комбинируют эти методы. То есть, соответственно, определяют и понимают, какое оборудование необходимо обслуживать проактивно, да, а какое оборудование можно обслуживать реактивно. То есть, у нас в линейке тоже есть там, отдельный продукт, который как раз и... позволяет все оборудование классифицировать, да, присвоить ему там, определенные какие-то признаки, да, проанализировать все риски, которые могут случиться, если оборудование выйдет из строя, и, соответственно, получить экономическую оценку этих рисков и принять взвешенное решение по стратегии, как его ремонтировать. И вот в случае, если мы какому-то оборудованию применяем так называемый вот, реактивный подход, то есть, чем пока сломается, вот тогда вот системы предиктивной аналитики, системы какой-то ранней диагностики, они тогда работают максимально эффективно. То есть, мы например, можем не чинить там, там заранее там, и не обслуживать, но мы знаем, например, что мы узнаем о том, что оно вот-вот сломается там, сильно заранее, чем оно реально сломается.
Знаю два хороших примера. Я когда-то в авиации служил. Вот там у двигателей и планеров вот есть ресурс. Вот он закончился, и двигатель, будь любезен, снимай. Потому что, не дай бог, эта дура упадет, разобьется, и кто-то при этом погибнет. Никто не дожидается. Оно ломается все время. Но вот окончательного вот двигатель из самолета вынули и поставили, например, на тепловую машину. Это трактор, который там лед со взлетки сдувает. Ну, продолжает работать. Самолет летать не может, но он продолжает работать. Это раз. Там вообще ничего не
жалко. Прекрасный, да. Прекрасный пример управления рисками, да. Как раз о чем я и говорю.
Боже упаси, люди погибнут, нет, отказать. И, например, просроченные продукты в магазине, где четко видно, понятно, на каждом есть этикетка «выкидывай».
Да.
Ну, или, не знаю, там собакам скорми. Я не знаю, что они с ними делают, я не понимаю. Слушаю и понять не могу, оно везде уже есть или нет. Вот если бы я был владельцем предприятия, где подобные работы надо проводить, я бы обязательно поставил. Почему нет?
Ну, не везде. Да. Почему нет? Ну, это хороший вопрос. Почему нет? Наверное, нужно здесь посмотреть на технические службы. К сожалению... на многих предприятиях. А технические службы – это вот там, ремонтные, это вот такая каста незаменимых специалистов с очень реактивным подходом, вообще таким мировоззрением. И, в общем-то, деньги предприятия, ну, честно скажу, да, не хочу никого обидеть, но их, в общем-то, не сильно волнует.
Да.
Еще одна характерная картина – вот техническое руководство таких предприятий. Вот это такой типичный портрет человека, который полностью погряз в оперативке и в тушении пожаров. И, наверное, ничего не изменится. Да, от того, что мы, ну, то есть, сколько мы пожаров в день тушим, это вообще никак не коррелируется с той скоростью, сколько новых у нас пожаров возникает. Да. И, наверное, таким руководителям просто нужно понять, да, для того, чтобы пожаров было меньше и самим было работать комфортно, нужно менять всю систему управления. Да, ремонтными службами, а нормально выстроить прозрачные процессы, да, правильно назначить те же самые показатели, да, службам, и считать эти показатели и понимать, что происходит. Без такого инструмента, как наш или аналогичного, ну, практически невозможно. Вот. Есть еще, конечно, много причин, да. Например, те же самые там, техническое руководство. Почему я говорю про техническое руководство? Ну, потому что, например, я считаю, наверное, там HR или какой-нибудь даже собственник предприятия, он может и не знать о таких системах, как наши, но техническое руководство-то должно знать. Вот. Так вот, еще одна проблема в том, что часто у технического руководства есть такое, такая как бы иллюзия. Да? Я вот сейчас поставлю себе программу. Я буду должен сам там, в этой программе что-то там смотреть, ковыряться, принимать решения и так далее. Хотя на самом деле все на практике совершенно не так.
Она не про это, да.
Она вообще не про это. Да. Техническое руководство оно должно принимать решения там, не по программе, не в программе. Оно должно принимать решения о людях. Да? А вот у людей должны быть показатели какие-то объективные их деятельности, да, у их
это инструмент у его для получения его,
да, да, да. И, соответственно, по результатам этих объективных показателей уже нужно принимать решения по людям. А вот чтобы люди эффективно работали, им как раз и нужна система, да, это вот их инструмент. Вот. А еще, конечно, есть, мне кажется, такие страхи, ну, положа руку на сердце, наверное, там любой такой руководитель технической службы, он уже понимает, что, в общем-то, у него хозяйство ну, не такое эффективное, работает все не так оптимально. И, наверное, просто боится, что после внедрения системы все это вылезет наружу, какие-то непопулярные решения придется принимать. Вот у нас, например, был в практике случай, когда мы внедряли нашу систему на одном из производств. Там ремонтная служба состояла более из 2000+ человек. Внедрили систему, система проработала 6 месяцев, они после этого провели анализ и поняли, что из этих 2000+ человек треть, то есть 700+ человек, просто лишние.
Ведь это зарплаты, пенсии, черти, что
же будет. Самое комичное в этой ситуации было то, что среди этих 2000+ человек были люди, которые за полгода не делали ничего. То есть, на них не было назначено ни одного наряда.
Здорово.
Я хочу здесь, как бы, опять же, посвятить проблему, что чаще всего у этих предприятий есть еще и сотрудники основного производства, где всегда страшный дефицит кадров. С другой стороны, да. Вот вам как бы эффективность. Ну и, соответственно, вот есть по всем этим как бы вопросам придется принимать решения, да, и всегда, не всегда как бы простые, и, соответственно, да, кому-то проще оставить все как есть.
Я помню коммунистический лозунг: социализм – это учет и контроль. Вот с моей точки зрения, капитализм, когда деньги-то твои, это еще больший контроль и учет. И если это можно делать, то вообще непонятно, почему вы этим не занимаетесь. Почему вот это вот какие-то странные люди принимают странные решения, а ты треть личного состава лишняя, это же безумие какое-то вообще. То есть ты вообще не понимаешь, как оно работает.
Да.
И есть еще один. Я вот когда-то службу служил. На службе ты все время натурально с двумя саблями в центре урагана. Время от времени выхватываешь пистолет еще. Ты в центре урагана. Там такой вообще адреналин. Ты там вот все решаешь, бегаешь, вытаращив глаза и все такое. только на пенсию отправляют в 45 лет и всегда с инвалидностью, ну, там, гипертония и всякое такое. Это, конечно, безумно интересно, когда такой адреналин и всякое такое. Ты работать не пробовал по-другому? Жить подольше, здоровее быть. Может, там внуки у тебя какие-то образуются, там, я не знаю, этот, как хатка, вишневый садок и всякое. Может, лучше к этому стремиться. Как-то должно быть спокойствие. Оно же помогает тупо. Если ты видишь наперед, что надо делать, без вот этих вот истерик, прыжков, и я решил все вопросы. Посмотрите, какой я лов. Верим, ловкий, базара нет. Зачем, только не ясно.
Ну да, иногда некоторым так, у некоторых так хочется спросить, вы хотите хотя бы до 70 дотянуть? Да.
Нервы – вещь страшная, с возрастом становится понятно. А сейчас над чем работаете?
А сейчас я вот вам приводил там цифры, да, как бы экономического эффекта от внедрений наших. Тем не менее, я хочу сказать, что вот анализируя наши проекты, мы видим, что даже для предприятий примерно одного типа этот эффект все равно отличается. То есть, кто-то буквально там через год после внедрения системы, они прям показывают экономию просто сотни миллионов рублей. У кого-то эффект там немножко поскромнее. И мы, соответственно, стали активно эту тему копать, да, анализировать эти проекты, чем они отличаются. И мы просто понимаем, что есть очень много управленческих всяких техник, да, которые используют те самые наиболее успешные предприятия. И вот сейчас мы активно работаем не только над развитием, там, продолжаем развитие продуктов, но и над тем, чтобы все эти самые ключевые, классные, эффективные техники, именно управление ремонтной службы, мы могли бы тоже давать в проектах нашим клиентам. А это всегда управленческие технологии плюс сам продукт программный, который является классным инструментом. Конечно же, это дает синергетический эффект. И с одной стороны, позволяет и предприятиям наращивать постоянно выпуск продукции, и при этом на ремонты тратить разумные деньги, отказаться от всех неэффективных трат.
Ну, то есть, с одной стороны, инструмент тебе показывает, что надо делать, а с другой стороны, было бы неплохо задуматься, как это делать. Да. Я вот все время в интернетах смотрю, там дети, условные лет до 30, они у нас теперь дети, личностный рост, у них все время личное, что ты там делаешь? Мы там рисуем, пляшем, поем, еще, блин, ты работать не пробовал, нет, сколько ты книжек по специальности прочитал своей за последний месяц, ты там проскакал уже всем по головам, добился вершины в своей деятельности, может, как-то интересоваться, я не знаю, вот ходи на курсы какие-то, где тебе не умничай, поумнее тебя есть, а в крестах сидят, вот. Есть же поумнее, ну сходи, поучись, ёлы-палы. Если это дает настолько чудовищный выхлоп, я бы от вас просто не вылезал, будь у меня предприятие.
Спасибо. Я поддержу полностью. Я абсолютно вот согласен с тем, что, наверное, каким бы ты ни был крутым специалистом, ты можешь своей сферой проработать 30 лет. Но как только ты перестаешь учиться, ты начинаешь неизбежно деградировать.
Поэтому... Печально.
Ну, такая жизнь. Нужно развиваться, да. Это же как в бизнесе. Как только бизнес перестает расти, он тут же начинает умирать.
Как там было про Алису в стране чудес? Для того, чтобы оставаться на месте, надо очень быстро бежать. Спасибо, Роман Владимирович.
Спасибо.
Для всех, кого заинтересовало, все линки под роликом. Бежим, хотя бы интересуемся, ищем нормальные решения для такого чудовищного роста. Атас никогда такого не видел. А на сегодня все.